И мы с вами будем начинать, потому что сегодня нам предстоит продолжить ту тему, которую мы взяли в прошлый раз, а именно тему власти. И, соответственно, все, что мы должны сделать, без всяких преамбул, перейти к тому современнику, который будет об этой теме власти говорить, и к тому современнику, который кажется нам наиболее подходящим для этого разговора. Этот современник, по моей привычке начинать сначала, будет первым настоящим современником. Первым подлинным современником. Не в смысле нашего разговора, а в смысле истории. Первым подлинным современником является отнюдь не, скажем, Макиавелли, который действительно является первым современником. И даже не Гоббс. Первым подлинным современником является наследник, во всех смыслах этого слова, Макиавелли и Гоббса, который взял от них все, что они хотели сделать, и сделал это. Иными словами, человек, у которого желания, переданные ему его предками, сошлись с возможностью, предоставленной ему историей. И этот человек, конечно, Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо еще и первый современник, потому что то, что у Макиавелли, Гоббса, Бэкона, Лока было скрыто или не до конца развито, Руссо развивает до самого конца. Руссо находит предельное выражение тому, о чем эти люди говорили, и чему, собственно, они не искали предельного выражения, либо в силу обстоятельств исторических, либо в силу обстоятельств теоретических. Сила эта – это та сила, которую сегодня мы называем креативностью, если мы на ее стороне, или воображением, а может быть даже и безумием, если мы выступаем не на ее стороне. Успех Жан-Жака Руссо и теоретический, и практический, конечно же, не означает, что все последующие современники являются руссоистами. Напротив, почти никто не является руссоистом. Но это лишь означает, что те современники, которых мы видим, особенно успешные современники, неизбежно соглашаются с Жаном Жаком Руссо. И, конечно, первые главные два современника, которые зависят от Руссо, или, будет лучше сказать, соглашаются с Руссо, это, конечно, Маркс и Ницше. Чтобы понять уникальность положения Руссо, достаточно попытаться запихнуть его в коробку, найти для него изм или лагерь, к которому его можно было бы отнести. Потому что на самом деле это невозможно. Это предприятие, которое не может закончиться успехом. Ну, посудите сами. Руссо – поклонник античности. Спарты и Рима. Но в первую очередь, конечно же, Спарты. Главный поклонник Спарты. Но он не консерватор. Руссо – яркий антигоббсианец. Противник Гоббса, его враг. Но он не делает ничего, кроме того, чтобы просто продолжить мысль Гоббса, логически привести ее к ее завершению по тому пути, который Гоббс наметил. Руссо, наследник Макиавелли, один из главных наследников Макиавелли. И тем не менее он уверяет нас, что главное дело государства – это воспитание. Руссо – энциклопедист, но при этом он называет себя антипросвещенцем. Он не просто не признает развитие наук и искусств. Он говорит, что это развитие является, если не причиной, то главным показателем упадка человечества. Руссо – ярый материалист, но его доктрина, политическая доктрина, это доктрина идеализма. Из ярого материализма, из понимания случайности мира вырастает не негативная или даже пессимистическая его политическая картина, но абсолютно оптимистическая картина. Руссо – враг христианства. По словам Руссо, в обоих его проявлениях, как в официальном церковном, так и в чисто евангельском. Но при этом он главный сторонник монотеизма. Не иудейского и не исламского монотеизма, а какого-то нового монотеизма. Руссо – человек, который считает, что досугу и лени не может быть места в политическом сообществе. И который вместе с тем открыто заявляет, что в его работе, в его трудах возможен только досуг. И никакого труда и никакой работы там быть не может. Руссо – наследник людей, которые говорят о равенстве, о правах человека. Но при этом он не признает, что все люди одинаковы. Напротив, он говорит о невероятной разнице между людьми. Разнице, которую надо учитывать всегда и неизбежно. В этом смысле Руссо по уникальности своей, как по отношению к предшественникам, так и по отношению к последователям, может соперничать разве что с Гегелем, человеком, который не породил, строго говоря, политической школы своей мысли. И в то же самое время оказал влияние на тех, кто идет после него, влияние огромнейшее. И это при том, что те, кто шли после него, отрицали и Гегеля, и отчасти даже его влияние. В этом смысле Руссо действительно является уникальной фигурой. Наконец, уникальность Руссо проявляется еще и в том, что он первым начинает говорить о проблеме, которая сегодня для нашего общества, для современного общества является чуть ли не центральной – о свободе. Ни один его предшественник, ни один либерал, если вы хотите, не говорил о свободе, никогда не делал свободу центром своего исследования. Гоббс, Лок, Спиноза говорят о правах и о законе, о естественном законе и естественных правах. Но Руссо не говорит об этом. Мы скоро, я надеюсь, поймем почему. Вместо этого он делает своей проблемой свободу. Вот что он говорит в том труде, который должен соответствовать гоббсовскому Левиафану или локовскому второму правлению, а именно об общественном договоре. Человек рожден свободным, с этого начинает Руссо, это буквально первый абзац. А между тем он везде в оковах. Каким образом произошла эта перемена? Я не знаю. Что может сделать эту перемену законной? Думаю, я могу разрешить этот вопрос. Руссо шутит. Он знает и расскажет нам, почему человек потерял свою свободу. И он не просто разрешит вопрос, как это произошло. Он расскажет нам, как это исправить, как вернуть человеку свободу. Это его проект. Более того, одного этого заявления достаточно понять, что этот проект революционный. Послушайте еще раз. Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах. Нет ни одного современного Руссо-государства, которое было бы свободным, в котором бы были свободные люди. Руссо отвергает их все. А я напомню вам, что вообще-то он гражданин Женевской республики. И что помимо Женевской республики в Европе найдется еще несколько неплохих республик. и даже республик почти современных, толерантных, с избирательным правом, с представительством, с конституцией даже, или почти конституцией. И тем не менее Руссо объявляет все эти государства рабскими, деспотическими. И только одного этого достаточно, чтобы понять, что все эти государства должны исчезнуть для того, чтобы воплотилась идея Руссо, для того, чтобы человек снова стал свободным. Спойлер, так оно и будет. Все начнется с почти родной для Руссо Франции, как вы понимаете. Второе уникальное и удивительное, что говорит Руссо, радикальное, что говорит Руссо, это то, что человек рожден свободным. Что свобода – это его идеал, из которого он выходит. Иными словами, Руссо говорит нам, что изначальное состояние человека совершенно. Не правда ли странно не ожидать увидеть, что Руссо окажется ярым консерватором, человеком, который захочет вернуть нас обратно? Но он не захочет. Возвращать обратно и возвращаться обратно он не собирается. Прошлое человека счастливо, его настоящее несчастно. Каково же его будущее? Руссо отвечает, оно будет счастливым. Если хотите чуть более радикальную версию этих слов, мы сделаем его счастливым. Я напоминаю вам о силе, которую мы называем креативность или воображение, которой Руссо собирается воспользоваться. Иными словами, не только прошлое человека прекрасно, но и его будущее прекрасно. Не только прошлое его счастливо, но и его будущее счастливо. Лишь настоящее невыносимо. И неплохо было бы понять, а почему оно невыносимо. Чтобы определить будущее, а это Руссо и собирается сделать, надо понять прошлое. Нужно начать сначала и обратиться к изначальному человеку и его природе. Однако Руссо не первый, конечно, кто это делает, но Руссо говорит нам, что все, кто делал это до него, совершили ошибку. Ошибку, которая стоила им всех их теорий и которую Руссо не допустит. Эта ошибка заключалась в том, и я цитирую, что они, говоря об изначальном положении человека, говорили о диком человеке, а изображали человека в гражданском состоянии. Желающего, страстного, опасного собственника. Вместо того, чтобы попытаться представить себе, каким был человек изначально, Гоббс, Лок, Спиноза просто взяли человека, который им знаком, по их времени и переместили его обратно в прошлое. Это совершенно неприемлемо. Это привело, говорит Руссо, к невероятному количеству ошибок и сделало их теории невалидными. Руссо сделает все правильно. Руссо заберет у изначального человека все его свойства, или почти все его свойства, приравняв изначального человека к животному. Между человеком и животным почти не будет различий для Руссо. Как он к этому приходит? Он говорит просто: собственность, страсть, желание, способность предвидеть будущее. Я напоминаю, это мысль, которую Гоббс продвигает вперед, а именно, что человек отличается от животных тем, что он способен предвидеть результаты своих действий. Способность предвидеть будущее, опасность. Все это, говорит Руссо, происходит из разума. А разум происходит от языка. Нельзя думать, не зная языка. Нельзя думать не на языке. Но если мы посмотрим на людей с сегодняшнего времени, то увидим огромное множество языков, радугу языков. Более того, если мы попробуем, а такие эксперименты были, просто оставить ребенка, не обучая его, мы не обнаружим, что он найдет какой-то естественный язык. Маугли не говорят как, скажем, кричат орлы или крякают утки или рычат львы. Если мы оставим ребенка одного, он не научится никакому языку. Язык есть нечто искусственное. Он принадлежит обществу, причем конкретному обществу, потому что у нас много языков и нет никакого естественного языка. Но если это так, это значит, что то, что основано на языке, тоже искусственное. Но что же это, основанное на языке? Так это же разум. Разум искусственен, он неестественен. Человек не отличается от других животных разумом. Вот вам удар в сторону Аристотеля. Человек, лишенный разума, это просто зверь. Просто животное, просто автоматон, который, как и всякое другое животное, выполняет заложенную в него программу. У него нет страстей, и даже его желания ограничиваются строго заложенными в него функциями. Еда, сон, спаривание, безопасность – это все. У него нет даже страха смерти, потому что, чтобы бояться смерти, надо понимать, что такое смерть. Надо думать, а думать он не может. Человек, тем не менее, все-таки оказывается особым зверем. Он походит на всех животных, но он и отличается от них. Отличается от них тем, что, как говорит Руссо, сулит ему только гибель. Это две вещи – свобода и способность к самосовершенствованию. Свобода отличает изначального человека, потому что, в отличие от всех остальных животных, он способен противостоять своим естественным позывам. Он способен выбирать. В этом смысле он не автоматон на самом деле. Он может действовать независимо. Свобода и независимость связаны напрямую. Более того, он может развивать свои задатки, как личностные, принадлежащие лично ему, так и задатки всего вида. Он может самосовершенствоваться. Можно сказать, что, строго говоря, для Руссо человек – это табула раса, природа его ничем не ограничивает. Нет коробки, в которую бы он был загнан. Природа позволяет ему изменяться. Именно это делает его, как мы узнаем позднее, не только свободным, но и хорошим. И теперь мы должны поговорить о последнем его интересном свойстве, о его хорошести. Как и всякое другое животное, человек не зол. Он не хочет причинять другим зло без необходимости. Более того, он не хочет видеть страданий других без необходимости. Страданий как других людей, так и даже животных. И это все вместе и делает изначального человека добрым. Он не добр в том смысле, что он делает кому-то добро. Он добр, потому что он не делает зла. И потому, что у него есть определенные возможности. Противопоставление изначального, свободного, доброго, независимого человеку, человеку современному, закабаленному и злому, желающему причинять другим вред, не может не вызвать вопроса о том, как произошла столь резкая перемена. Однако Руссо говорит, она не была резкой, она была постепенной. И более того, она была случайной. Изменение человека – это случайность. Игра шанса, не более того. Он мог бы, как говорит Руссо, бесконечно пребывать в своем естественном состоянии. Ничто не подталкивало бы его вперед, если бы только не какие-то проблемы. Какие же? Мы сейчас посмотрим. Как уже понятно, источником падения человека является разум. Разум порождает «я», возникая, конечно, из развития языка. Но откуда им взяться, говорит нам Руссо, если изначальный человек помимо того, что он свободен, абсолютно одинок. Он не асоциален, как думал Гоббс. Он иссоциален. Он не заинтересован в других от слова совсем. Человек, бродя по планете в одиночку, не нуждается ни в чьей помощи. Почему? Руссо говорит, все очень просто. Природа, говорит он, действует как Спарта. В Спарте всех недоразвитых, слабых младенцев просто убивают. Природа поступает точно так же. Именно поэтому по Земле не ходят больные, слабые и убогие, калеки и недоразвитые. По планете ходят только двухметровые подкачанные Арнольды, которым не составляет никакого труда ни сломать дерево, ни, значит, загрызть волка, ни задушить медведя. У них нет никаких проблем, потому что все, у кого были проблемы, естественно, ушли в сторону. И в этом смысле люди не нуждаются в помощи других. А если они и встречают других, то только в двух ситуациях. Если они взаимодействуют с другими, то только в двух ситуациях. Когда им нужно спариться, Руссо называет половую любовь высшей формой любви, приносящей счастье. В то время как любовь, которую мы считаем любовью, он называет, конечно, источником всех человеческих проблем и ярым злом. Так вот, первые люди не испытывают любовь во втором смысле, а только в первом. Они спариваются, и в момент спаривания, когда оба оказываются довольны, они расходятся. В естественном состоянии нет семьи. Никто не думает о будущем, его нет, потому что никто не думает вообще. После спаривания самец просто оставляет самку и уходит, куда захочет. Самка производит потомство, заботится о нем, пока это нужно, а потом бросает его в сторону и уходит, куда захочет. Нет не только никаких семей, нет причины иметь семьи. В конце концов, если твой ребенок силен, он выживет сам и без тебя. А если нет, ну он отправится к тем же, куда отправились и все остальные, такие как он. И никаких проблем не будет. Ни для тебя, ни для него, ни для кого бы то ни было еще. С другой стороны, если самец встречает самца, говорит Руссо, им нечего делить. Даже если фрукт, который был у меня в руках, отняли, я могу просто сорвать следующий. Если с пальмы, на которой я спал, меня согнали, я могу просто перейти на следующую. Пальм – бесконечное количество. Нет причины для конфликтов. Нет причины для насилия. Нет даже особой причины для разногласий, не говоря уже о том, что нет возможностей, даже мысли нет о том, чтобы подчинить одного человека другому. Как выглядело бы рабство в таком естественном состоянии, говорит Руссо. Когда меня ударили, и я подчинился, я дождался, пока мой нападающий заснул, и я сбегаю. Я не убиваю его, потому что я не жесток, я не зол. Я не хочу видеть его страданий. И он не может меня задержать, потому что для того, чтобы изобрести веревку, нужен разум, нужна концепция. Чтобы сделать раба, нужно сначала подумать о рабстве. Но этой концепции нет, а значит, ничего подобного быть и не может. Что же случилось с людьми, если у них все было так отлично, если все было так замечательно, если каждый был свободен? Что произошло? Руссо говорит, случилась случайность. Когда людей на планете стало побольше, наводнения, землетрясения, пожары, цунами, все это привело к тому, что увеличивающееся на отдельных участках планеты население человечества оказалось в ситуации недостатка ресурсов. И вот когда я уже не могу сорвать второй кокос, когда у меня отнимают первый, вот тогда придется работать вместе. Тогда придется договариваться. Люди, находящиеся под давлением внешних обстоятельств, под давлением внешней среды, впервые воспользовались своей изменчивостью, чтобы начать жить вместе. Иными словами, изначальный инстинкт самосохранения и хорошесть человека под давлением среды заставили его начать процесс изменения. Не процесс совершенствования, говорит Руссо, но процесс деградации. Процесс движения к несвободе. Совместная жизнь породила язык. Язык породил разум. Разум породил «я», а значит, себелюбие. А себелюбие породило все остальные страсти и пороки, которыми обладают люди. Это и привело нас к тотальной деградации, к чудовищной ситуации рабства, в которой мы оказались. Люди, решившиеся жить вместе, стали создавать семьи, говорит Руссо, в первую очередь из привычки. Когда ты все время видишь одну и ту же женщину, рано или поздно, то, что она лежит рядом с тобой в постели, оказывается нормальным и даже правильным. Рождение семьи ознаменовало, естественно, и разделение труда. Теперь, когда я понимаю, кто я такой, я хочу для себя чего-то хорошего, потому что я люблю себя. Но если я люблю себя, я люблю свое. Но если я люблю свое, я хочу это защитить. Так мать начинает заботиться о ребенке дольше положенного, а отец начинает заботиться о матери и ребенке. Эта двойная забота автоматом порождает разделение труда. Пока мать сидит дома с ребенком, отец начинает охотиться. Но разделение труда и есть первый шаг к несвободе, потому что разделение труда есть потеря независимости. Руссо говорит так. С той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью. Разделение труда означает и разделение людей. Впервые человек, у которого теперь есть свое «я», может оценивать. Оценка — это оценка других и самооценка. Но эта оценка и самооценка приводит к двум вещам — гордости и ревности. Либо я лучше других, и тогда я могу гордиться собой. Идя навстречу своему соплеменнику, который не поймал сегодня оленя, а я поймал, я могу улыбнуться ему в лицо. Спасибо, что не плюнуть. И с другой стороны, к ревности. Видя соплеменника, который идет с оленем, а я без, я хочу того же. Из гордости и ревности рождается тщеславие, презрение, стыд, зависть и, наконец, месть. Страсти стали источником первых кровопролитий, говорит Руссо, и в то же самое время источником первых законов. Из семьи в результате наличия страстей и кровопролития мы получаем первое племя, первые сообщества, законы в которых еще не жестоки, ибо люди еще только учатся говорить, думать и действовать наперед. И потому они еще не знают, на что они в действительности способны. Но это означает только одно. Со временем законы будут только ужесточаться. Власть будет становиться только все более и более деспотичной. Однако это состояние, как говорит Руссо, юности мира, было еще неплохим. Оно было еще сносным. Но оно явно не могло задержаться. Маховик деградации, который запустили эти случайные катаклизмы, случайные изменения, уже был неостановим. Почему? Мы возвращаемся к способности человека совершенствоваться. Теперь, когда есть язык и есть разум, нет предела их совершенствованию. Руссо формулирует это следующим образом, и я снова цитирую. «Золото и серебро, на взгляд поэта, железо и хлеб, на взгляд философа. Вот что поистине сгубило людей. Вот что уничтожило этот юный мир. Люди изобрели земледелие. Но для того, чтобы изобрести земледелие, им сначала пришлось изобрести работу с железом. Я не буду шутить и говорить, насколько вся история Руссо похожа на историю библейского грехопадения. Помните, первый создатель обработки меди и железа Тувал Каин, правнук Каина, первого убийцы, убившего своего брата Авеля из ревности. Каин — создатель цивилизации, ибо он основал первый город. И Тувал Каин — первый кузнец в городе, основанном Каином. В любом случае, открытие сельского хозяйства было точкой невозврата, потому что открытие сельского хозяйства означало необходимость обработки земли. А необходимость обработки земли означала необходимость ее разделения. Разделение земли есть первый акт создания частной собственности. Собственность так опасна и так противна Руссо по одной причине. Если в состоянии до появления собственности, пусть и уже после падения, люди еще были кое-как равны между собой и потому независимы и свободны, хотя у них уже была зависимость, то после изобретения частной собственности ни о какой независимости, свободе и равенстве больше не может идти речи. Изначальные люди могли разделить землю поровну, но каждый из них отличался от другого в своем трудолюбии. То качество, которое в естественном состоянии не значило почти ничего, то различие между людьми, которое в естественном состоянии не приводило ни к какому неравенству. Ну, достал ты два кокоса, а не один. Зачем тебе два? Ты даже не понимаешь, что нужно два. У тебя нет завтра. Один достал, съел, все. Жди, когда проголодаешься. То теперь, в ситуации, когда собственность имеет способность накапливаться, неравенство между людьми благодаря труду, и Руссо подчеркивает, собственность выходит прямо из труда, благодаря труду начинает проявляться. Начинают появляться первые бедные и богатые. А первые бедные и богатые означает для Руссо первые господа и первые рабы, первые угнетатели и первые угнетенные. Ибо что такое бедность, как независимость от чужой земли, как необходимость работать на другого? Теперь, когда люди стали взаимозависимы, и когда они поняли, как выглядит будущее с накоплением собственности, они стали ненасытны. Богатые хотят больше и угнетать бедных, бедные хотят больше и восстать против богатых. Это, как говорит Руссо, ведет всего к двум вещам. К насилию и грабежам. Это ведет к естественному состоянию, которое описывал нам Гоббс, говорит Руссо. Это ведет к войне всех против всех. Гоббс был на 100% прав. Государство началось с войны всех против всех. Он просто не додумал и начал с середины этой истории. А надо было начать сначала. Война всех против всех возникает из того, что богатые хотят забрать последнее у бедных, а бедные хотят вернуть себе то, что, как им кажется, принадлежит им по праву у богатых. И в этой войне, говорит Руссо, и здесь он снова расходится с Гоббсом, происходит нечто удивительное. Люди, естественно, создают государство. В этом нет никаких сомнений. Но кто его создает? Неужели бедняки, которым в войне всех против всех нечего терять, которые ничего не боятся, потому что у них ничего нет? Нет. Конечно же, это богачи. Они боятся войны всех против всех, потому что им есть что терять. И так как они теперь умные люди, они, как говорят Руссо, совершают величайший обман в истории. Они, и я процитирую этот отрывок специально для вас, говорят слабым: давайте объединимся, чтобы оградить от угнетения слабых, сдержать честолюбивых и обеспечить каждому обладание тем, что ему принадлежит. Давайте установим судебные уставы, мировые суды, с которыми все будут обязаны сообразовываться, которые будут нелицеприятны и будут в некотором роде исправлять превратности судьбы, подчиняя в равной степени и могущественного, и слабого взаимным обстоятельствам. Словом, вместо того, чтобы обращать наши силы против себя самих, давайте соединим их в одну высшую власть, которая и будет править нами. Почему это обман? Почему это величайший обман в истории? Все просто, говорит Руссо, потому что раз государство создали богатые путем обмана, оно создано только с одной целью – угнетать бедных. Государство – это инструмент угнетения богатыми бедных. И ничего больше. Изобретение государства, создание государства, создание первых государств еще не кажется таким злым. Вначале государства еще не были такими плохими. Со временем все изменилось. Но для нас с вами важно не это, а для нас с вами важно несколько другое. Я снова процитирую вам Руссо. Обманутые бедняки бросились прямо в оковы, веря, что таким образом они обеспечат себе свободу. Руссо говорит нам, что создание государства есть первый акт порабощения человека человеком. Всякая власть человека над человеком незаконна. Поэтому всякое государство есть деспотия. Именно так Руссо и доказывает тот факт, что это был обман. Если бы бедные знали, зачем создается государство, говорит Руссо, они бы никогда не согласились в него вступить. Оно не идет им на пользу. Оно фиксирует состояние неравенства, и оно загоняет их в кабалу. Эта кабала движется постепенно. Руссо говорит, у человечества есть три эпохи в его деградации. Первая эпоха – это эпоха разделения по линии богатства-бедность. Вторая эпоха – это эпоха разделения по линии могущества-беззащитность, эпоха создания государства. И третья эпоха – это эпоха деления по типу господства-рабства. Все государства из-за развращенности человеческой природы и продолжения этой деградации движутся только в одну сторону – в сторону ужесточения законов и ужесточения своей деспотии. Все они движутся только к тирании. Вот что говорит Руссо, и я снова цитирую. «В конце концов, чудовище поглотит все, и у народов больше не будет ни правителей, ни представителей, прошу прощения, ни законов, но только одни тираны. Чистая тирания – вот предел и финальная точка развития государства. Мы должны вернуться к началу. Разум – причина всех наших бед. Из него выходит неравенство, величайшее из наших бед, отнявшую у нас свободу, неравенство в собственности. Но Руссо не безумец, что бы он ни говорил ни в своей исповеди, ни в финальной книге «Жан-Жак, судья Руссо». Он не предлагает нам ни избавиться от разума, ни упразднить частную собственность. Руссо не спятил. Более того, он говорит нам, что вернуться назад нельзя. Фарш обратно не провернуть. Руссо не консерватор. Разум – это причина всех наших бед. Но разум – это и решение всех наших бед. Если человек не может вернуть себе прежнюю свободу и независимость, которые он уже потерял, он должен переизобрести их. Он должен пересоздать их в новой ситуации, в той ситуации, в которой он находится сейчас, в границах общества. Но не всякого общества, не общества как такового, а конкретного общества, то есть государства. Государство, в котором каждый будет правителем и управляемым и будет государством свободы. Объединяясь и создавая моральную личность, как говорит Руссо, то есть суверена, граждане создают общую волю, дело которой сделать всех свободными, Руссо радикален. Сделать всех свободными, даже если будут сопротивляться, даже через силу. Можно ли сделать человека свободным, если он этого не хочет? Ответ Руссо – да. Сейчас мы посмотрим, как это произойдет. Стать свободным, то есть стать одновременно и властителем, и подчиняющимся, значит передать себя обществу, сделать проблемы общества своими проблемами, сделать общие заботы своими заботами, а свои заботы оставить в стороне. Вот новый стандарт свободы и независимости. Однако достижение этого стандарта отнюдь не является стандартным. Нет наилучшего режима, говорит Руссо, он невозможен. Можно только в каждом конкретном случае добраться до наименее худшего режима. Вся власть человека над человеком незаконна, вся власть – это зло по определению. Значит, единственный вопрос – это как сделать меньше этого зла, раз уж от него нельзя избавиться. Выражаясь яснее, не власть сделала людей плохими, а плохость людей породила власть. А потому, чем меньше власти будет в руках одного, тем лучше. Но это означает, что власть должна оказаться в руках каждого. Только так ее будет меньше всего в руках одного. Однако сохранить такое положение можно лишь путем отказа от частного, отказа от личного. В частности, отказа от персональных страстей. В этом смысле логика Руссо понятна. Я объясню вам ее сейчас вкратце, а потом раскрою. Разделение власти, иными словами, передача каждому отдельному человеку минимальной частицы власти, для того, чтобы все были одновременно и господами, и подчиняющимися, означает прямое участие во власти. Прямую демократию. Руссо говорит, если вам предлагают представительство, это значит, вам предлагают рабство. Тот, кто не принимает участие во власти, уже зависим от нее, уже не свободен. Прямое участие во власти, однако, означает маленькое государство. Невозможно представить себе прямое участие во власти, если все граждане не собрались на одной площади. Руссо, каким бы противником Аристотеля он ни был, все-таки рисует нам аристотельянский идеал. Помните, Аристотель в Политике говорит, идеальное государство – это то, с высшей точки которого можно увидеть всю городскую стену. Вот такой размер у него должен быть. Руссо согласен. Прямое участие во власти означает чистый суверенитет народа. Впервые суверенитет принадлежит только народу, и он не может быть ни передан, ни потерян. Но мы вернемся обратно. Движение от природного совершенства к современному разложению должно быть преодолено. Новая свобода больше не естественная свобода. Новая независимость больше не естественная независимость. Они потеряны навсегда. Новая свобода новая, ибо она моральная, ибо она есть, я снова цитирую, закон, предписанный самому себе. Только становясь свободным, человек становится человеком, то есть моральной единицей, индивидуумом. Это означает очень много вещей. Во-первых, что единственный способ сохранить свободу – это быть гражданином в античном смысле этого слова. То есть быть добродетельным или моральным. Но чтобы быть добродетельным или моральным, чтобы иметь моральных граждан, их сначала нужно воспитать. Именно поэтому, я снова цитирую, «воспитание есть наиважнейшее дело государства». Чтобы поддерживать мораль, нужно наказание. Но эти наказания должны быть не менее строгими, чем сама мораль. Руссо говорит нам, преступник – это враг общества. Он больше не его часть. Поэтому с ним нужно обращаться только как с врагом, не как с гражданином, который совершил ошибку. Наконец, для создания новой морали нужна новая религия. Нельзя создать новое государство, не создав прежде, не обосновав его на религиозной почве. Эта новая религия должна походить на старые религии, она должна быть гражданской религией, не персональной. Из чего Руссо сходу приходит к выводу о том, что христианство должно быть оставлено позади. В обоих его версиях, говорит Руссо, и в версии институциональной, поповской, как он ее называет, потому что оно бесполезно, и в версии чистой, или, как Руссо говорит, евангельской, потому что оно аполитично. То же самое касается всех остальных монотеистических религий. Именно поэтому нам нужна новая религия. Религия, которую, как вы понимаете, придется создать с помощью креативности. Ибо ждать, пока с неба спустится еще один Господь, долго и муторно. Времени нет, человечество деградирует прямо сейчас. Царство свободы, которое должно сформироваться в результате создания нового государства, это царство необходимости. Но не просто царство необходимости, а царство осознанной необходимости. Но не просто царство осознанной необходимости, а царство валимой необходимости. Политическая ответственность каждого гражданина, каждого, кто хочет быть свободным, заключается в том, чтобы желать этой необходимости. Желать быть хорошим гражданином, не хорошим человеком. Это уже невозможно. Никто больше не может быть хорошим человеком. Только в этом, считает Руссо, может быть выход из сложившейся у нас ситуации. Только это новое изобретение может вернуть нам прежнюю свободу и независимость.